как обычно, разделение бывает. Вот есть демонические натуры, вот есть божественные натуры, да? И кажется, все. Но мы знаем, что есть демоны преданные, есть демоны, вы ищете это, а вон они, вот вон. Вы это искали. Есть демоны, есть полубоги. Иногда полубоги ведут себя как демоны, да, трусливо ведут себя. А есть там такой демон Вритрасура, например, который его там прославляет, Шримад-Бхагаватам. И вот тебе пойми. Так что дело не в том, что демон ты или не демон, а вот какого-то духа. И вообще, и по-другому это можно сказать, преданный ты или не преданный, или верующий, или неверующий. Преданный и верующий это одно и то же. Если иметь в виду, что вера, она относится только к сердцу, то есть я верю в то, что Господь мне сердце говорит, ко всему остальному слово вера не подходит. Вот я верю, что он говорит, не верю. Если я не согласуюсь со своим сердцем, я неверующий. Потому что оно говорит рисковые вещи. Вот и все. Смелые есть, не смелые. А образ действия даже не имеет значения. И вот, и в принципе, иного духа. А есть у тебя вообще дух или нет? Все сводится к этому. Есть у тебя дух или нет? Вот нет разделения. В Бхагавад-гите нет разделения, что вот есть там преданные, есть непреданные. Ну, нету такого. Нет. Есть демонические натуры, есть божественные натуры. Но оказывается, это ничего не решает. Я недавно поспорил с одним человеком. Поспорил. Серьезно поспорил. Он говорит, бхакти. Вот Шри Чайтанья Махапрабху принес бхакти. Там. Иисус там принес любовь. Она настолько сильная. Оно настолько ни на кого не вот это вот, ничего, никаких условий. Оно вот может поломать, в смысле исправить к лучшему любого. А я говорю, нет, не любого. Не любого. С Христом рядом толпы ходили, не все исправились. Иисус сам ходил и не всех исправлял. Он говорит, а мне вот на этого как бы отец не показал. Потому что Чайтанья Махапрабху, даже есть это упоминание, был слуга, который за ним ухаживал. Шри Чайтанья, Бог. И ничего не получил от него. Кто-то получает, кто-то не получает. Понимаете, есть иного духа. Иного духа. Что же это за дух такой? Что это за дух такой? Я так думаю, что это те, которые не слушают свое сердце. И они никогда в этой жизни не будут слушать свое сердце. Никогда. Это прарабдха карма. Именно про них говорится в Бхагавад-гите, что Господь говорит, вот про меня рассказывай, что вот слушай меня, который вот отсюда, и ты не заблудишься, и все в порядке будет. А вот непреданным, даже не думай об этом рассказывать. В Бхагавад-гите 1914 года написано, не упоминай даже об этом, тем, кто не склонен к подвигу, тем, кто не рисковый. Понимаете? Есть люди, которые живут по схемам. То есть, бытие определяет сознание, у них пассивно реагирующее поведение. Их прошивают каким-то образом снаружи, они думают, что это их мысли, то есть, совокупность сигналов, которые идет через уши, через глаза, через все там, через СМИ всякого рода органами воспринимается, какой сигнал больше, они туда идут. И они думают, что они сделали выбор. Нет, они не сделали выбор. Потому что вот эти органы чувства, они отвечают за то, чтобы сохранить это тело максимально комфортно, желательно выжить. А если с этим все в порядке, значит, где лучше? Человек ищет, где лучше. Это вообще люди как не нашего духа. И вообще это, я бы сказал, не люди. Не люди. Основная масса людей – люди. Но есть нелюди. Или говорят их нежить. Нежить. Они очень похожи на людей. Вот сейчас я пойдем в эту, в страшные вещи. Нежить называется. Нежить, это как по-русски так называется, да? Эти товарищи очень похожи, если наступить им на ногу, им так больно, им кажется, что они даже любят. Вот. Чем они отличаются? В мирной обстановке их не отличишь. Как начинается война, их сразу видно. Их сразу видно. А они могут идти путем святости, но до святости никогда не доходят. Они могут идти путем героизма, но до героя никогда. То есть в самый последний момент. То есть, то есть у них нет вот этого порыва. Нет этого порыва. Несчастные люди. И где они себя прекрасно чувствуют? Они прекрасно себя чувствуют в структурах. Давайте будем называть вещи своими именами. Вот в прошлой лекции я говорил, что вся иерархия, абсолютно вся иерархия, ну, в настоящее время она обычно состоит из лиц библейской национальности. Вот, они занимают все вот эти, нет ничего в этом плохого. Но они, ну, не способны на вот эти вещи. Не способны. Не все, потому что мы путаем, вот евреи, не все евреи, потому что это особые люди. Есть такие, которые помесь, и они способны там, понимаете? И они обычно не занимают. Понимаете, о чем я говорю, да? Вот. И, кстати, вот те вот нежить, она ненавидит даже евреев больше, ну, которые вот переводки о них считают, чем вот этих вот. Все остальные люди. Их немного, они есть демоны. Они есть демоны. И говорится в Махабхарате, что привел Кришна демонов. И сам он чудо-черный такой был, интересно, да. То есть я уже это говорил, что вся эта когорта пандавов, на что они были похожи. Вот. И поскольку демоны пришли к власти, они же все взяли, перевернули наоборот. И еще я говорил, что материальный мир нужен для того, чтобы там сатана там правил бал. И именно поэтому, именно при таком условии, ну, сознание может переквалифицироваться. Переквалифицироваться, перепрошиться. Ну, понимаете, да? Вот. Духовный мир для этого как-то плохо подходит. И кто же такие? Кого бхакти, вот я спорил с этим человеком, кого бхакти не берет, понимаете, не берет бхакти их. Вот эти так называемые лица нетрадиционной сексуальной ориентации. Их бхакти не берет. Там у них вроде бы все то же самое, но они вот это, понимаете, демоны, людоеды, великие обманщики, великие деспоты, ну вот все самое ужасное можно придумать. Они могут. Влюбиться, все такое. Но вот эти нет. Почему? Там вектор помененный. Они ГМО. У них не будет плода. Бхакти, любовь, она дает плод. Плод. Какие-то творчества и все. Те не способны. И это именно через них действует князь мира сего. Через них князь мира сего. И в высших иерархиях сейчас совершенно невозможно. Ты туда не пройдешь, если ты там не такой. Ну, я как бы называю вещи своими именами. Вопрос, а для чего? Как же, вот это религия, я последний раз описывал среднее звено, и показывал, что ну, туда попадают люди не самые хорошие, мягко говоря, а наверху там вообще. Для чего они нужны? И вот я сейчас зачитаю, для чего они нужны, эти люди? Для того, чтобы... Так, для чего они нужны? Чтобы на них... Это, знаете, наподобие того, как раньше, ну, если верить истории, или то, что говорят об истории, вот в Древнем Риме брали раба, поили его вином, чтобы он был пьяный, у него вылазили самые такие нехорошие животные инстинкты, и вот юноши смотрели и понимали, что пить нехорошо. А если человек попадает в структуру, вопрос времени. Когда он испортится. И вообще нормальный человек в структуру не попадает. Максимум есть такое предназначение, если туда попадает в структуру, и он, ну, типа хороший, а он просто там ведет себя как, ну, как, знаете, как Штирлиц в тылу врага. Потому что на самом верху ему не позволят болтать все, что попало. Потому что это демоны. Еще такую сноску хочу сделать, потому что демоны бывают еще и благородные. Демоны благородные. Например, Хираньякашипу достойно уважения, там, Вритрасура. Не обязательно демоны, которые вот они там верховную личность Бога, которые ненавидели Бога. А вот эти вот, они вот такой скользкие, не то, не сё. А они, если мы обратимся к Бхагавадгите, написано, кто такие демоны? Вообще, кто такие демоны? Кто они такие? Всего два два определения. Демон — это не тот, кто, выпучив глаза, там работает или что-то. Он... Кто же такие демоны? Вот сейчас почитаем. В Бхагавад-гите всего есть два определения конкретных. Как их определить? Вот. Демоны ненавидят Бога, который находится в их сердцах и в сердцах всех остальных живых существ, и поносят истинную религию. Истинная религия — это значит слушать сердце Бога, который здесь. Все остальное внешнее не то. И вот они всякими способами отворачивают людей от этого. Ну и хочется сразу привести пример. Где такие демоны? Они в администрации все. Они все в администрации. Вот, например, читаем. Маханитхи с вами. Искусство повторения святого имени. Маханитхи с вами. С вами — это значит, понимаете, что такое с вами? С вами — это ого. На 185 странице Маханитхи с вами читаем. Наш ум и чувства так устроены, что с их помощью мы просто не способны получить доступ в трансцендентное. То есть человек сразу рубит. Он говорит, вы не способны в это. Вы материальны. Наш ум и чувства. Вот. Ну, это наглая ложь. Сразу говорю. Вот каждое слово, я не все я выписал, а только самую наглую, наглейшую ложь выписал. Вот. Не способны. Вот. Мы должны находиться в контакте с Кришной, но он отказал нам в этой привилегии. Нормально, да? Везде пишут все ачарьи, говорят, да он никогда нам не отказал. Это мы могли отказать ему почему-то. Но он отказал нам в этой привилегии. Это, оказывается, привилегия, которую надо заработать. Вот, вот такой проказник Маханитхи с вами. Сейчас нам отказано в этом общение, нам отказано в этом общении, понимаете? Прабхупада везде говорит, знаете, кому отказано в общении? Отказано вот этим голубеньким товарищам, этим голубеньким, там, розовым, вот это, нетрадиционные, потому что они, у них не любовь. Любовь, она везде любовь. И, понимаете, вот есть болезнь, а есть симптоматика болезни. Болезнь, да? И болезнь может быть очень непонятной. По поведению человека непонятно, он хороший или плохой. Но иногда вот некоторые, вот в экстремальной ситуации, в экстремальной, он может себя, вот он такой нудный, но вот раз и повел себя как герой. Вот такой момент самопожертвования, да? Вот, о, все. А все остальное, вот это наносное, но если человека сдавить хорошо, вот с него нутро-то и вылезет. Вот какое у тебя нутро? И вот это вот. То есть самое, понимаете, нам говорят, о, это очень сложно определить. Нет, это очень несложно определить. Ты привлекаешься противоположным полом или своим? Все. Вот и все. То есть у тебя есть перспектива на будущее или нет перспективы? Любовь — это я привлекаю, любовь — это не то, что вот это все остальное. Ну, это и любовь к работе, и любовь к Богу, и любовь. Понимаешь, я привлекаюсь тем, что на меня не похоже. То есть я могу служить не только себе и похожим на себя, а чему-то другому. Мужчина любит женщину, что она не похожа. А если он тут любит похожие, все. Вот это тест. Тест. Это прарабдха. И я хотел сказать по привычке, я извиняюсь, но я не извиняюсь. Я не извиняюсь. Чего тут извиняться? Потому что они, ну, не способны. И не будут способны, потому что гомиков бывших не бывает. Такая предпосылка, это прарабдха карма. У них есть своя задача. Какая задача? Морочить нам голову и показывать. И вот они предлагают нам вот этот путь, который, я опять же не извиняюсь, называется ступенчатый, брахманический и достижение Бога. То есть нормальный человек, который любящий, который преданный, ты уже рождаешься преданным, ты не становишься в какой-то церкви преданным, ты уже преданный, и ты уже как-то живешь с ним. А институт храма, церкви просто тебе рассказывает, это не просто там что-то пищит, это сам Господь, если будешь аккуратно к этому относиться, как ракета, сразу все проблемы решаешь, вот и все. Но если у тебя оно не пищит, бесполезно. Бесполезно заниматься вот этим, ну, и нельзя об этом рассказывать. Написано, не рассказывай тем, кто не склонен к подвигу. И вот поэтому, подобно тому, как И эти люди, опьяненные материей, опьяненные материей, то есть опьяненные, опьянение властью, опьянение материей, ну и тоже. И вот мы на них смотрим, и вот как тут написано, они показывают сразу бесперспективность религиозного догматического пути. Бесперспективность. Вот они, понимаете, не тратьте время. Человек приходит, смотрит, сначала кажется, оно такое, все красиво, потом смотришь на него, а он тупее еще всех прочих, понимаете? Тупее, просто в элементарных вещах, они реально тупые, эти люди. Почему? Потому что сердце это не подсказывает. Это статистика. Это они являются не... Они слуги Махадеви, ну, Майя-деви, Махамай, короче. Неосознанный инструмент... И является примером, как недостойный пример. Это образ вайшнава, который предал свое сердце. И знаете, они счастливы в этих пуджах своих, в этих вот этих счастливы. Нормальный человек, он раз, и потом как-то он начинает жить такой жизнью. Вот. А те люди, они реально счастливы этим. Вот. И они не могут даже... Им хватает. Что еще? Ага. В среду руководителей не проникает нравственность, ибо это среда преисподней руководителей. Потому что вайшнав не руководитель, имеется в виду пирамида вот такая, да? И там вот назначенность. Мы видим, в своей жизни такое есть, но... Вот это называется называть вещи своими именами. И там вот они, люди склонны к этому. А так ли все мрачно? И что теперь их, поубивать всех? Нет. Пусть они занимают свое место, они нам служат примером, нормальным людям. А, вот читаем Браман и Вайшнав. Браман и Вайшнав, Бхактисиддханта Сарасвати, говорит, нет, все нормально. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати. Он говорит, все нормально. Вот он что пишет на странице 234. Правила предписания, которые наш соотечественник Радхунатха Бхаттачарья проповедовал как смритти, приносящее благо тем, кто идет восходящим путем, оказывается неприемлемыми для преданных. Неприемлемы для преданных. Мирские общественные смрити действительно могут принести людям какое-то благо, но тех, кто идет нисходящим путем, они уводят от цели и приводят к падению. То есть, чтобы было понятно, есть восходящий путь, ну знаете, экстраверты, интроверты называют еще, да? Или там физики, лирики по-другому еще называют. Проще говоря, есть люди, у которых Бог уже вот здесь вот есть, они им руководствуются. А есть, которые до него добираются. У которого вот он есть, он им говорит, и они что-то делают. Типа, умом Россию не понять, например, да? Вот умом России. Потому что он говорит вот так вот. Ну, Бога сложно понять. И человека преданного еще сложнее, святого еще сложнее понять. Бога невозможно понять. Понимаете? А тут правила. А правила даны для понимания. Для понимания. И вот эти правила... Причинно-следственная связь, закон кармы, это оружие Махамая Девидаси, или дьявола, если как угодно. И в связи с тем, что вот сейчас средства массовой информации, почему сейчас цивилизация, вот она шла потихоньку, и сейчас просто такой взлет. Почему так быстро? Как вы думаете, почему? Научно-технический прогресс там. Подкрывали там или что-то. Что? Почему быстро? Научно-технический прогресс заморозился лет так 40-60 назад. Вниз. Его заморозили. Не вниз. Его заморозили. Ну, новый фен изобрели, там, покрасить ногти там. А вот космонавтика остановлена, горнодобывающая развивается. Все. Почему? Но мы видим, что идет бурный рост. Идет бурный рост, какие-то экстрасенсов куча появилось, очень много появилось и светлых, и темных. Как же этот Чанчан Ачарам рассказывал, он писал, я сейчас нарисую тут. Это насчет 2012 год, он говорил, что это такое. Это вот шла, вот тут были там темненькие, ну минус назовем, да, а вот тут плюс, вот светленькие. И вот что-то среднее. То после 12-го пошло туда. Пошли такие конкретные демоны и конкретные эти. Я знаю, мне вот по телефону звонят со всех сторон. Есть одна семья, которая не преданная, не христиане, никуда не ходят. А женщина забеременела и сразу сказала, а мясо что-то мне не хочется. Кто-то у ней появился в животике, который мясо не хочет есть. И под ее как бы влиянием и муж перестал. И побросали привычки все такие, вот, понимаете? Сейчас рождаются, ну, дети лучше своих родителей, понимаете? Мы думаем, что, ну, я же родитель, я же лучше. Нет, почему? Вот они приходят вот сейчас. Просто такое время. И это время, этому времени соответствует обстановка. Самое главное в этой обстановке, это насколько часто мы переживаем, насколько мир меняется. Знаете, как меняется вообще мир? И кто мы вообще такие? Почему он меняется быстро или медленно? Если человека обучать чему-то, или с ним что-то происходит, он быстро меняется. Если ничего, вот все одно и то же, он не будет меняться, да? Вот мы знаем много людей, которые дошли до одного уровня, потом начинают пить, и вот ему уже 40, а он ведет себя, как будто ему как 16, да? У него такие же, тот же сленг остался, он ничего нового не научился, он просто профессионал пить, и больше ничего там, вокруг бутылки все крутится. Как вас останавливается в развитии? Никак не подойду к самому главному. Хотя оно кажется неважным, но оно важное. СМИ. Средства массовой информации. Это не просто так. Это не просто так. Средства массовой информации обучают человека гораздо эффективнее и быстрее, чем все школы, институты, и университеты и духовные академии. Знаете почему? Рассказываю секрет. Делюсь тайной. Тайной, которую я вырвал из преисподней, потому что СМИ это филиал в преисподней, а это филиал, там работают эти слуги Махама и Девидаси, иллюзия, то есть они нам рассказывают о том, как устроен мир, мы верим в это и мир таким становится. Если мы им не поверим, мир таким не станет. Как бы мы себя не мнили трансцендентными и так далее, но человек, это знает сам, это знает начинающий психолог, не успокаивается до тех пор, пока картина мира, то, что происходит вокруг него, не станет для него ясна. Это я говорю, надо помнить название, иного духа. Вот как человек относится к этим СМИ, определяется, есть в нем вообще дух этот или нет. Есть дух или нет. Прошлая лекция, как называлась, я не помню, тест на, кто-то помнит, тест на рабство. То есть есть свободный дух, это если дух у тебя есть. Если у тебя духа нет, ты такой законопослушный гражданин, все у тебя нормально, но ты раб. И ты будешь драться за свое рабство. И Бога тебе заменяет СМИ. Что делает СМИ? Во-первых, надо понимать, что... Давайте обратимся к фактам. Не будем так взагали, не будем лезть в древность, что когда-то там вот Хиранья-Кашипу там или что-то. Давайте вот то, что сейчас. Например... Сразу скажу, то, что я буду рассказывать, это не политика. Это я буду говорить, как действует Махама и Девидаси, и на кого-то она действует, на кого-то нет. В настоящее время СМИ России самые лучшие в мире. Лучше американских, лучше украинских. Сейчас догоняет украинские, догоняет их. Ни американской, ни европейской нет. Знаете почему? Потому что, например, за Путина сейчас 80% голосов отдают. Никогда в истории России такого не было. В истории России всех царей не было. Всегда были такие, может да, может не очень. А вот так вот единодушно. И это заслуга СМИ. Почему? Потому что нормальный средний человек, он не может, если он нормальный, 2-3 доктрины он может, как вот мир устроен, удержать в голове. Если он гениальный человек, 7, много не может. Причем из-за всех людей, из всех, а сейчас все образование рассчитано на то, чтобы человек перестал думать вообще. И когда человек обычно заканчивает там школу или институт, и мы думаем, что чем дальше он выучится, тем станет умнее, он станет глупее. В том смысле, что он перестает думать. Думать – это означает советоваться сердцем. Думать – это разговор с Богом. Он перестает с ним разговаривать. Он начинает все больше и больше систематизировать. Вот. И СМИ подают картину мира. Но как они ее подают? Они ее подают никак. Они действуют как Бог, а вернее, как дьявол. Они заставляют человека самостоятельно делать вывод. Вот в этом хитрость. Вот раньше хорошие учителя, они говорили, вот, что ты об этом думаешь. То есть настоящий гуру говорит, обратись к своему сердечку, чего бы это значило. Господь ему дает, и он делает свой вывод. Называется ньяи. Вот. В образовании говорят количество фактов, тасуют их как надо и делают вывод. И ты этот вывод должен законспектировать, запомнить, сдать на экзамен. А если ты делаешь другой вывод, тебе ставят невод. Понимаете? Потому что образование интересует. И мы в конце концов, после образования, помним одни выводы, что вот это так, а это так, а это так. А это же роботы. Мы не знаем, а почему это так. Мы даже забыли уже, так бы забыли все доказательства. Мы просто знаем, что это так. Мы привыкаем к этому. Мы вот этот путь не проходим. А вот средства массовой информации, они нам дают этот путь. Они нам дают вот это, и не говорят. Как они, например, говорят? Вот, например, понятно, что они хотят, чтобы вот две вещи, чтобы зритель выбрал какую-то из них. Они не говорят, выберите вот эту вещь, она такая замечательная, она там, смотрите, вот. Не говорят. Они говорят, есть там такой кандидат, допустим, и есть этот кандидат. А вы знаете, и начинают лить немножко этого, чего-то на это. А он вот такой. У меня есть информация. Мне не говорили его выбирать? Нет. Я смотрю, вот этот вроде нормальный. Я сам выбираю. И вот тут начинается самое интересное. То, что я сам пришел к выводу, это мое самое сокровенное сокровище. Потому что собственных мыслей у человека крайне мало. И он может пожертвовать рукой чего-то там, увечья получить, деньги, чтобы у него забрали. Но то, что он сам дошел, он за это будет драться. И СМИ создают армию для какой-то доктрины, и эта толпа идет драться. Понимаете? Зомби такие, зомби. И они считают это своим, потому что им позволили выбрать, что не делает образование. Понимаете, какая гениальная структура. И вот я хочу сказать, что когда был конфликт, что это я говорю, не пустые слова, это вот были, лилы, которые были вот недавно. Когда был, в 2012 году в России этот конфликт.
На Болотке? На Болотной площади?
Не. Там...
На Манежке, Казахстанат?
Осетины вот эти там. И там обвиняли Россию, обвинили, что они проиграли информационную войну. Вот сейчас я вам хочу сказать самое главное, что с нами воюют, можно сказать, воюют. Но сначала всегда идет война информационная. Человека нельзя победить Просто нельзя по определению победить, не победив его информационно сначала. Сначала его надо поломать. Ну как? А помните 12 стульев, да? Как это ломал этого корейка, этот Остап Бендер? Он слал ему телеграммы. Апельсины в бочках, братья Карамазовы, да, помните, да? Вот, то есть он потихоньку сходил с ума, ничего не понимал, он не понимал, откуда идет, у него такое было ощущение, что его кругом окружили и все такое. Вот, и в конце концов тот пришел и тот сразу раз и сдался. Ну, немножко там поборолись они, да, и сдался. И вот так вот, а к тебе приходят, если сразу, и говорят, вот это так и так, ты просто, ты в силе. Тебе надо сломать информационно. И пока информационно. И поэтому там вот этот конфликт затянулся. Потому что, хотя уже на тот момент российские СМИ уже полностью были. Мы должны, ну, под правительством, когда я говорю под правительством, вы должны иметь в виду, что я не понимаю правительство России или правительство, потому что правительство всегда уже давно одно, и оно не имеет отношения к народу. Что украинское правительство и российское правительство – это одно правительство, и СМИ украинского и российского работают удивительно слаженно, четко и синхронно. Просто если кто-то синхронно абсолютно. Они дают и они работают до того, сейчас СМИ мира, всего мира, не могут с этим сравниться. И вот они на тех осетинах потренировались, и машина осталась заточена. Это не означает, что они там вот к Крыму готовились там годами. Нет, когда машина заточена, она стреляет в любой момент. Как только так сказала, она бах и все. То есть все синхронизовано. В Украине этого не было. Но правительство может убедительно уговорить. Потому что в частных руках же сейчас все находится. Да? И мы видели там, попинали его при всей Украине. И все остальные там сломались. И сейчас тоже Украина очень... И эти СМИ действуют как каток. Они асфальтируют мозги людей. Просто асфальтируют. И практически нет ни единого шанса начать думать. Ни единого шанса. Что значит начать думать? Это высказать свое мнение. Создается впечатление, что я один такой вот идиот так думаю. Вот у меня были какие-то вот остаточные... Ну, вещи, остаточные вещи, ценности, потому что если у человека нет ценностей, он жить не хочет уже. Какие-то ценности. И вдруг мне говорят, нет, это ценности не те ценности, вот так вот. И у меня впечатление, что все, и я не выражаю свое мнение. На самом деле, такое мнение вообще у всего народа, но каждый сидит и думает, я, наверное, один такой. Почему эта программа имеет такой успех во всем мире? Во всем мире. Первое. Я хочу оказаться в большинстве. Они же уверяют, если ты присоединяешься к нам, то ты в большинстве. Второе. Причем они действуют, знаете, на уровне. Они глубоко не копают, нет. Они действуют на самом, ну, чтобы понять, семиклассник мог. Потому что уровень такой. Вот до семи, знаете почему? До седьмого класса человек еще думает, потом практически перестает. Практически перестает. Там пошло уже жесткое образование. Сейчас я вам еще расскажу мистическое устройство наших мозгов, нашего духа, нашего ума. Знаете, как устроены мозги? Там есть вот мозги. Кто-то изучал? Вот, ну, кто хорошо учился в школе, меня поймет. Вот, есть эти нейроны, да, они вот похожи на такие, с прилипучками вот такими вот, да. И вот какая-то мысль прошла, вот музыка мне понравилась, раз, они как-то вот так вот залипли вот у меня. И вот по этой цепочке я гоняю и получаю удовольствие. И музыка, а иногда прилепится музыка, и не могу ее выгнать даже с головы. И вот когда вот так вот нейроны как-то залипли каким-то особым образом, это значит, я принял эту информацию, если это, ну, политическое об устройстве мира, потому что человек не успокаивается, пока не поймет, а вот как оно. Неважно, плохо ли, хорошо, но вот он, когда вот им, он докажет сам себе, что вот это так, доказано, когда будет, вот они слепливаются, и тогда он успокаивается. Пока он что-то не понимает, он находится, ну, в таком состоянии. И вот как только они залипли, У человека возникает вера. Вера. И он начинает излучать нечто, что способствует материализации этих событий. Один человек подумал, что батарея замерзла, и она замерзла при плюсовой температуре. И так далее. Понимаете? И СМИ делают, что масса людей верят во что-то, оно им доказывает. Верят. Она им не говорит, что это так. Потому что, знаете, когда я верю, когда мне доказывают это, да пойми же, вот это так, вот доказательство. Я из чувства противоречия, из чувства самосохранения, потому что на меня давит. Говорю, нет, 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 а ну докажи. И все равно не верю. Не-не-не, там какая-то это, что-то такое. А СМИ делают так, чтобы я сам догадался. А чтобы еще лучше, они говорят, потому что мы все давно знаем, что все врут. И они говорят, и раз какой-то журналист выскакивает и говорит, утечка информации. Тайна, утечка информации. Вот я вот только вот сейчас вот. И все хватаются за это, потому что все верят, что утечка информации. То есть вот так, таким образом людей подталкивают, у них складывается впечатление, они в это верят, и события с легкостью происходят. 2-3 человека могут организовать страну, поставить на колени. У них СМИ. Вот сейчас украинская СМИ догнала российская. То есть догнала. Вот это и есть люди иного, то есть люди иного духа. Но мы должны понимать, какого мы духа. Мы просто боимся сказать. И сколько раз я видел, один говорит, а по-моему вот это не так. Другой говорит, я тоже так думаю. И вдруг выясняется, что все долгое время молчали, вроде согласились. Потому что, ну, большинство. Я вам приведу пример. На клубе Логоса мы занимались магией одно время. И, ну, надо было... У кого проблема? Кто-то поднимал руку, мы делали вот так вот и говорили, все, у тебя нет этой проблемы. Вот. Он как-то озвучивал человек. И вот одна женщина, я просто повторяю эту историю, но она показательна именно в этом ракурсе. Она говорит, это было в далекие совдеповские времена, когда было полно дефицита, но когда люди как-то жили счастливо, когда как-то было больше дружбы, но меньше материальных вот этих возможностей, не как там в Америке. И вот на их предприятие привезли стиральную машинку, малютку. Можете представить себе, когда это давно было. Вот такая маленькая малютка, и вот она там крутит. Всего две на весь завод. И надо было тянуть жребий. И она говорит, ну мы же маги и волшебники, давайте мы наколдуем, чтобы я вытянула билет. Ну мы говорим, ну не проблема. Раз. Она вытянула этот билет. А люди, которые вокруг, у них внутри как-то, это нечестно же это. Конечно же, нечестно. И вот они. И потом один сорвался и говорит, ну это ж не может. Второй говорит, я так не хочу, я так не хочу. И руководитель сказал, и вы так все это думаете, да, говорит, тогда как бы она ни померла, эта женщина, она была уже почти при смерти, и мы ее отходили. То есть много людей думали о ней плохо, вот сами же сделали. И поэтому мы боимся высказать свое мнение. Мы боимся в угоду вот этому, да. Итак, вот эти существа иного духа, князя мира сего, не надо их винить, потому что они выполняют свою работу. Для чего они я рассказал для чего, чтобы мы с ними столкнулись и поняли, что у нас нет иного пути, как. То есть, проще говоря, одни говорят правду, другие патологически лгут. Патологически лгут, и при этом или еще по-другому. Это не означает, ты демон или божественная у тебя натура. Можно прочитать по Бхагавад-гите, определиться, божественный ты это. Это не важно. Божественный ты. Главное, не лгать, это значит быть тем, кто ты есть. Быть тем, кто ты есть. Выполнять свою задачу. Потому что все существа делятся. Те, которые играют свои роли, любые, плохие, хорошие, неважно. И те, кто играет не свои роли. Вот те, кто играют не свои роли, это существа иного духа. Иного духа. Или по-другому непреданные. Непреданные. Или неверующие. Они не выполняют свои функции. Вот и из них состоит вот эта прошивочная машинка, они все находятся в страхе. Они все находятся в страхе, и они единогласно голосуют за толерантность, за чтобы не было крови, чтобы все хорошо было. Но главное, чтобы все было под контролем. И так, как вот мы вот это решили. Как вы думаете, кто решает в мире больше вопросов, женщина или мужчина?
Женщина.
Они решают все. А мужчины исполнители. Мужчины, им по большому счету ничего не надо. Вот сегодня был Шримад-Бхагаватам. Я просто так услышал, думаю, вот. А ситуация такая была. Вот песня первая, глава 7, текст 17. С этими словами Арджуна, которого направлял непогрешимый Господь, его возница и друг, ну Кришна имеется в виду, успокоил свою возлюбленную жену, затем он облачился в доспех и взял в руки наводящий ужас оружие, водя на колесницу, и пустился в погоню за Ашватхамой.
Это когда Ашватхама убил детей?
Да. Как, смотрите, вам ничего не кажется в этом тексте интересного? Вот женщина. Поубивали детей. Вы знаете, как она может успокоиться, когда у тех того убьют?
Я же говорю, догорила его.
И кажется, как бы не духовно, да? Вот как бы не духовно. А Арджуна, руководимый Господом написано, успокоил жену, говорит, сейчас, подожди, я его догоню, сейчас, да. И она успокоилась. Детей нету. Или там это, замечательные Драупади, которые раздевали, там это, помните, да? Она сказала, все, клянусь, пока вот их кровь не увижу, когда их не увижу, что они уже все, вот там, косу не заплету. Откуда такая кровожадность?
Нет, Драупади, она кшатрийка.
Не, если у женщины что-то с ребенком сделать, любая станет кшатрийкой. Выцарапает глаза и все, да, самое-самое. Откуда? Скажите, откуда? Это любовь или нет? Понимаете? Гневливость, гнев, огонь, все вот эти вещи. Без этого оно присуще только там Друва Махарадж, там кровь кшатрия, да. То есть это двигатель, это то, что вот, то, что, кстати, огонь, кстати, очищает. И вот у особей иного духа этого нету. Нету. И бы, все хорошо, а моя хата с края, а вот это, давайте будем все. Это мышление толпы, там нет индивидуальности ничего. Я про огонь целую лекцию давал, что и если нет огня, у тебя нет и сострадания. Огонь это, если нет ненависти, у тебя нет и этого милосердия, потому что милосердие состоит, это ненависть к боли другого. То есть у тебя нет вот этого, только ты так можешь подключиться к безлимитному источнику. Ой, наш Господь велел, чтобы мы были мирны. Посмотрите на Кришну, что-то не очень, да? Или там на Иисуса, на кого угодно, нет? К миру призвал нас Господь, нет. Так вот, нормальные люди, у которых есть дух, есть начинка, которые куда-то двигаются, есть эта вещь. А вот у тех иного духа нет, и они все в структурах. Это люди иного духа, мы должны их различать. Еще раз говорю, да, не путайте это с этими с демонами и божественной натурой. Но я сейчас прочитаю. Демоны и божественная натура. Чем же они отличаются? Первое. Демоны. Они ненавидят Господа в сердце, раз. И второе. Песнь 3, глава 20, текст 26. Гомосексуальные наклонности среди особей мужского пола появились в тот момент, когда Брахма произвел на свет этих демонов. Иначе говоря, гомосексуальное влечение одного мужчины к другому присуще только демонам. Точка. Конец цитаты. Пишет Прабхупада. Все гомосексуальные с наклонностями гомосексуальными люди относятся к демонам, но не все демоны гомосексуальные наклонности имеют. Понимаете? Но те, которые имеют гомосексуальные наклонности, это уже все. У них уже есть вектор от Бога. Бхакти их не затрагивает. А почему? С этого начинается. С этого начинается гомосексуальные наклонности. Как действует закон? Сначала о гомосексуальной наклонности, потом, то есть однополые браки разрешают, потом разрешают заводить им детей, потом педофилия узаканивается, и потом сатанизм. И в процессе, начинается с этого. А что такого? Они так решили. Они потеряли вектор. Когда потеряют вектор, и тогда им все равно с кем и как. Они потеряли ориентацию, они не знают долю свою. Понимаете? То есть, что нам говорят СМИ? СМИ нам говорят вещи, которые сейчас уже, как говорят, не тема для дискуссии. Например, кому принадлежит Крым? Это не тема для дискуссии. Нет, в смысле, там он российского происхождения, не российского. Исторически, а так ли это? А мы знаем разве историю России? Вы вообще знаете, что такое Россия? Вот чтобы понять. Я немножко отвлекусь, потому что надо как-то восстанавливать вот эту правду, да? Мы даже не знаем, что такое Россия. Вы думаете, вы знаете, что Москва к России вообще не относилась никогда?
Да.
Знали ли вы это, да?
И почему-то ставится вопрос, я прошу прощения, почему, кому принадлежит Крым, Украине или России? Ничего, что он вообще там не принадлежит ни тому, ни другому.
Да. Вопрос, да, ставится вопрос. Вопрос ставится, тема, например, просто посмотрите новости сегодняшние, заодно вы научитесь на этой лекции смотреть в экстремальных условиях. В экстремальных условиях работа СМИ — это как машина, она вас заасфальтирует и уничтожит просто. Вы потеряете вплоть до своего предназначения и всю радость, потому что, у Украины нет проблем? Она сейчас уже как в Гондурасе, там, уровень жизни. А СМИ об этом говорят?
Нет.
Украина сейчас, знаете, одна проблема. Надо быстренько воевать с Россией. И сейчас вот это забирают, ловят по супермаркетам, Колючую проволоку и ток даже провели вот в этом, в Шевченковском, там, РУВД, да, потому чтобы не сбегали это вообще. Украина одна проблема, надо воевать с Россией. И люди забыли о других проблемах. Вот сейчас будет зима, а газ, а как что, забыли. Знаете почему? Потому что у людей нет способности одну или две проблемы держать. И поэтому повестку дня определяет СМИ. А кому принадлежит СМИ?
Государство.
Государство — это филиал какого-то там правительства, который смотрит, что с этим делать, да. Какие-то планы. Понимаете? И как? И вот я, чтобы понять, что такое вот эта война, которая еще в принципе не началась, идет информационная война. Как Остап Бендер, вот это СМИ, рассказывает нам что-то. Этого ничего не происходит. Просто снимают кадр. Как подать, понимаете? Как подать? Одно и то же событие можно так назвать или так назвать. И нам не говорят. Вывод мы делаем сами. Вот что страшно, да. Мы делаем вывод сами. Можно назвать их там революционеры, а можно назвать их бандеровцы. Большая разница. Просто назвать. И причем, можно назвать их, и сопротивляются. Не, они пророссийские. Понимаете? Но наши СМИ — это просто, они еще не доросли до российских СМИ. Знаете почему? Потому что вся Россия в едином порыве идет за Путина. То есть там лоботомия давно полная. А у нас нет. Вот что-то не хочет в армию, все, понимаете? Судят, а там почему? Немножечко экскурс в историю. Что же такое Россия? Что же такое Россия? Я сейчас буду опираться на науку. Потому что если мы будем опираться на СМИ, это понятно. СМИ рассчитаны, как сказал один политик, на практически умственно отсталых людей. Нормальных людей, но не рассчитано. Потому что нормальный человек не воспринимает. Если ты воспринимаешь СМИ и что-то тебе колотит, значит, иди проверяйся. А у кого проверяться? Итак, я рассказываю нормальную историю, которая подтверждена документами всех стран, которая подтверждена находками на... То есть границы, знаете, раньше границы были серьезные. Не как сейчас там провели. А вот, например, как китайская стена, например, это понятно, что это серьезные границы. Вот, а с космоса или с аэродинамической, достаточно высота, там просто видно, вот эти змеиные валы, помните, да? Слышали такое? Вот это граница. Мы смотрим старые старинные карты, да, там была граница. И была граница между Московией и Россией. Это были совершенно разные государства. Были русские там, были русские там. Одни и те же русские. Кто такие русские? Русские это немцы, украинцы, голландцы. А кто еще?
Поляки, чехи.
Поляки, чехи, да. Почему? Потому что это проверяется только на генетическом уровне. Когда собираются дети, и как кто-то на русском говорит, эти сразу начинают переходить на русский язык. Потому что у белой расы это язык какой-то врожденный. Понимаете? Русский язык. Но как делают СМИ? И все люди, вот я сейчас, как это говорится, вопрос, который не дискуссионный. То есть люди уже верят, они даже не... Россияне говорят, как на украинский язык? Ну это что-то испорченный русский язык. Да, и все. А что об этом говорить? Что говорят украинцы? Украинцы говорят, да русский язык, да русских вообще не было. Русские это дикари, которые к нам присоединились, чуть-чуть хапнули и немножко так образовались как-то, и вот так вот. То же самое. Кто это делает? Кто это делает, кому это надо выгодно? Так вот, взять историю. Берем историю. Я плохой картограф, но вот если взять, вот представьте, это территория Франции здесь. Вот здесь вот это вот, на медведя похоже такое, знаете, как это вот, там Голландия, все эти дела. Вот. И вот это Россия, да? Уральские горы где-то вот здесь вот. Вот это Россия. Это Россия. Времена Ломоносова, времена Екатерины II. Вот. То есть вот это все было Россия. Здесь Тартария, которая состояла из трех частей. Одна называлась, это карта, и вот здесь была граница, и она сейчас есть, ее видно. И здесь были одни деньги, здесь были другие деньги. Во времена Ломоносов получил премию в 2000, это исторический факт, я рассказывал, 2000 рублей, за что-то не помню. И казна была пуста, и ему выдали и привезли три воза медных денег. 2000 рублей это три воза привезли. Казна пуста. А во времена Екатерины II, если вы помните, нас учили, было восстание Пугачева. После восстания, подавления восстания Пугачева, казна вдруг внезапно распухла. Именно в это время, ни до и ни после, все офицеры получали оружие, шпаги, инкрустированные бриллиантами, золотом и серебром. Вот этот, в частности, рассказывается конкретные личности, вот там Суворов и все такое. А вот тут была Московия. И столица была не Москва, а Тобольск. Дальше я забыл, как она называется. А столица была Самарканд. Это было государство единое, рыхлое. Оно было самое огромное государство. Вот это, понимаете, и на одном языке говорили. Одинаково одевались. Но просто то, что называется Россия, где вот Украина входит, Германия входила, оно уже тогда было захвачено Лунной династией. Уже было захвачено. Столица был Петербург. Захвачено. И потом они захватили вот это. Это государство довольно рыхлое, не вот это. Всегда существует миф, русские там всех там нападают, у них глобально. На самом деле, русские-то вот тут были, знаете, какие национальности, которые сейчас у нас там, ну, узбеки, там вот это, столица Самарканд. А вот здесь были Китай, Чина написано. Но они были тоже русские. Вот здесь, а вот здесь вот был настоящий Китай, который. И вот это китайская стена. А их называли китайцы, не знаю почему, может потому что они соседи с ними. Вот такая была страна. И вот во время вот этой войны золото, добыча золота увеличилась в 100 раз. В 100 раз. Вот было вот это нищее все, и вдруг все распухло. И вот так вот появилось то, что Россия. Вот этот миф. Дальше что пошло? И дальше вот эти духа другого наступают. Они наступают, и вот потом 905 год, кровь лилась рекой. После этого начала прорезываться Украина. Потом гражданская война, которая просто резня. Опять же, там другие СМИ были. Ну, тряпочный там телефон, другие. Ну, не было вот таких интернетов и все такое. Вторая мировая война, я лично ходил, где, или вот это Мамаев курган, где просто как в стир стреляли всех, эти жертвы были не нужны. Я был в Бердянске, там просто рассказывал, немцы просто сидели, смотрели, они вот стреляли там без оружия, шли люди, просто уничтожение населения, сокращение населения вот тех, независимо на каком языке люди говорят, но у них вот здесь вот, в этом месте, существует способность не поддаваться СМИ. Потому что мы говорим, ничего не говорим, приходим на кухню, начинаем там бубнить себе, да? А у кого вот этого, знаете, как вот левое полушарие, правое полушарие, это как бы не точное, чтобы для понимания. Я не согласен с этой теорией, но она как-то объясняет. Что есть одно полушарие, как типа логическое считается, а есть другое. Логическое, это значит, вот есть какие-то законы, которые мы учим, что вот есть такой закон Ньютона, такой закон Ньютона и так далее. И вот если человек живет полностью на законах, и по-другому, то есть он уверовал в них, и по-другому его вот оно не слепится по-другому, чудес тебе не видать. Вот эти, они законники. И там, и они могут это называть ступени Бхакти и все такое. Они чудес не приемлют. И они им недоступны. А есть другое. Есть просто человек поверил. И оно начинает существовать. У него бах, слепились, и начинается материализация. И они могут вычудить, то есть вот все население, как бы ты себя там ни называл, но ты можешь это сделать. Ты можешь сделать все, что угодно. И ты понимаешь подсознательно, что у тебя есть это, что есть вот это другого духа. Почему? Потому что ты способен разговаривать с Богом, если ты даже не веришь, что это Бог. У тебя что-то говоришь, да нет, не может быть так быть, вот это вот. Раз что такое, и у тебя что-то получается. Ты негодный раб. Но если ты полностью ограничен вот этими законами физики, ты вот иного духа, и поэтому вот идет уничтожение. Вот это вот третья война, которая сейчас начинается. И говорится, что одни говорят, да скорее бы нас русские захватили, и все будет нормально. Да не будет нормально. Или может мы их победим. Да это вообще смешно. Украина их победит. Даже если все вот эти. Речь не о том. Речь об уничтожении. Когда была Вторая мировая война, вообще мировые войны, это за семью печатями тайна, это было две войны. Первая война была, которая шла, Гитлер, да, которая шла в Европу, там присоединялись какие-то страны, и уровень жизни он подымал, даже в некоторых местах больше, чем оно было. И народ сразу присоединялся к Гитлеру. Это называлось СС и какое-то название. У нас это называлось СС Галичина, да? Помните? Но Но на восток война шла на уничтожение, здесь за передел власти. Это были две разные войны. И вся Европа. И было всем рассказано, что здесь живут как, ну, не совсем люди. И было бы хорошо их это убрать. Да. И Первая мировая война, и Вторая мировая война, все идет на вот это вот. То есть борются. И что, плохие люди в Соединенных Штатах, в Америке, в Европе? Нет, такие же люди, но там уже накрепко прошитые. Накрепко прошитые. Вот в этом разница. А здесь еще не очень. Несмотря на то, что правительство, СМИ, у всех телефоны, каждый можно отследить. То есть такого уровня рабства еще не было никогда. Никогда. Но оно еще не достигло своего апогея. И все равно, представляете, и все равно... Я хочу сказать, если ты думаешь не так, если ты находишься в меньшинстве, то узнай, что твое меньшинство не такое уж и маленькое. Не такое уж и маленькое. Вот. Итак, что я хотел сейчас прочитать со Священного Писания, который... Так, нет, не это, не это, не это. Вот. Появляются люди, которые говорят, а вот я, это вот ачарии, да, всех ачариев, которые говорят, нет, не все так, Господь есть, и структура эта не очень-то она не нужна. И они их там распинают, травят, и все такое, да. И вот я вам прочитаю Новый Завет, да, Новый Завет. То есть эта схема всегда работала. То есть, когда религия приходит в упадок, как только она зафиксирована официально властью, сразу там все и заканчивается. И там, знаете, что начинается? Там начинается уничтожение. Те, которые в структуре, ну, как бы нашего духа. Нашего духа. Вот был такой Стефан, например. Это Деяния апостолов. Такой, как... Не знаю, верите это, нет, но вот написано. Стефан, исполненный верой и силой, совершал великие чудеса и знамения в народе. Некоторые из так называемой синагоги либертинцев и киренейцев, и александрийцев, и некоторые из Киликии и Асии вступили в спор со Стефаном. То есть структура всегда есть. Когда вот это вот пошла волна христианская, да? Пришел Иисус, и вот это, ну, свободно. Это практически, что движение Иисуса Христа, что движение Шри Чайтаньи Махапрабху, это акт гражданского неповиновения. Они сказали, а вы нам особо-то как-то и не нужны. И сразу официальные учреждения, которые как бы претендуют на, что они нас соединят с Богом, сразу стали возмущаться. Вот. Но они не могли противостоять мудрости и духу, которым он говорил. Тогда научили они некоторых сказать. Вы слышали, как он говорил хулительные слова на Моисея и на Бога? Ничего не знакомо. Практически на всех ачарьев это, да? Вот. То есть отлучают. И возбудили народ и старейшины, и книжников, и... Напавший схватил его и повели в Синедрион. На братский совет, да? И представили ложных свидетелей, которые говорили, этот человек не перестает говорить хульные слова на святые места сие и на закон. Ну, про меня это говорит постоянно. Вот. Ибо мы слышали, ну и так далее, и так далее. И чем дело закончилось, как вы думаете? С этим человеком. Нет, его убили. Угу. А знаете, как она его убили?
Убили камнями.
Он их слушал, улыбался и говорит. Вы всегда противитесь Духу Святому. Вот разница. Какого ты духа? Ты вообще, у тебя есть этот дух или нет? Он говорит, вы всегда противитесь Духу Святому. Как отцы ваши, как и вы. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили Понимаете, структура религиозная никуда не девается. Никуда не девается. Она меняет только название, одни и те же. Потом она захватывает, ставит своих, и она продолжает, продолжает. И там одни и те же. Там своя парампара есть, которая не имеет отношения к парампаре истины, которые вот эти вот духа. Эти все они травленные, вешеные, понимаете? Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предательски и убийцами сделали ныне вы. Слушая сие, они рвались сердцами своими, скрежетали на него зубами. А я получал несколько смс-ок, люди говорили, когда мы слушаем твои лекции, нас хватает на 20 минут, потом нам нужна реанимация. Это тест, понимаете? Это тест. Из них были люди обычные, но некоторые люди, которые высоко почитаемые в организации. Они говорят, тебе невозможно слушать. У них голова болит. Знаете, слиплись вот это, и дальше они не могут разлепиться. Вот. Тест. И они закричали громким голосом, затыкали уши свои и ненадушно устремились на него. И вывезши за город, стали побивать его камнями, ну и забили, в общем, насмерть. Но сейчас я что хочу сказать, что мы боимся этих СМИ. СМИ нас убеждают во что-то, в чем-то, мы с этим не согласны. Например, вот донецкие приехали, сейчас они на Хортице живут, ночуют и днюют там, да? На Хортице, донецкие. Идешь мимо, я говорю, а как ты вот это СМИ, там украинские и там русские СМИ, они говорят, а нам не надо СМИ. Мы открываем окно, смотрим и видим. И видим, украинские войска бомбят наши города. Нам не надо СМИ. Понимаете? Не надо СМИ. Знаете, что такое война? Война это узаконенный способ убийства людей. Вот в мирное время попробуй убей, посадят. А в войну бей кого хочешь. И уничтожение какого-то имущества. Да, вот и все. Да. Да. Но информационная война. Но тебя нельзя уничтожить, пока тебя информационно не уничтожили. Потому что мы люди, я имею в виду, которые с духом, не которые вот те. Нас нельзя уничтожить, не уничтожив дух сначала. И даже когда мы согласны с этим, ну большинство, может быть я идиот такой, идем, и все равно внутри нам что-то не согласно. Что-то все не согласно. И поэтому я говорю, что раньше вот побивали камнями, меня уже не забивают уже 14 лет. 14 лет все говорят, ты не прав. Потом они куда-то деваются. Я думаю, наверное, изменились времена. Понимаете? Вот опасно сказать. А люди простые просто боятся выразить свое. И уволят с работы, и может и это. Да речь вообще идет, если тебя сломали, ты уже уничтожен. Ты раб. Когда ты уничтожен, когда ты становишься рабом. Вот с этого момента. Если тебе все хорошо, ты же кончишь жизнь самоубийством, у тебя счастья не будет, ты уже не живешь. Ты не живешь, когда ты не с Богом. Ты не живешь, когда ты не можешь выразить свое мнение. Ты не живешь. Тебе в любой момент просто всем СМИ рассказали, вот власть захвачена. Она ничего не захвачена. Но люди в это верят, и потом приходит один и говорит, ну что, пошли, и ты идешь. Ты ничего не делаешь. Почему? Ты сломан. Война информационная, вот сейчас в Украине она практически выиграна. Выиграна. В России выиграна чуть раньше. В России им тяжелее. То, что они единодушны и все такое, на самом деле нет. И им говорят, вы сейчас победите, и у нас нет другой проблемы, как вот выручить там наших братьев или что-то такое. Нет, их толкают на самоуничтожение, понимаете? Итак, несколько, почему стало возможным? А стало возможным, потому что СМИ обращаются к нашим самым низменным качествам. Сейчас зачитаю. Во-первых, кому мы верим? Давайте обратимся к шастрам. Меня раньше учили так. Чтобы определиться, что информация верная, три компонента должно быть. Гуру, садху и шастры. Гуру, садху и шастры. Гуру, который вот, авторитетный учитель, все за него поручились, все святые за него поручились, его выдвинули, сказали, да, все, мы тебе помазали на это дело. Гуру, такой есть гуру. Шастры – это его священное писание. И, ну, и садху, святые люди. Да. И значит, надо срочно найти гуру, садху и шастры. Вот надо найти. Все официальные писания, например, ИСККОН. Я уже это говорил неоднократно. Вот Маханитхи там с вами, Бхагавадгиту несколько раз приводил. Изменены. Потому что ИСККОН уже совсем не тот ИСККОН, который Прабхупада делал. И не GBC, а это как это, BBT, который печатает книжки, оно давно поддельно, я об этом тоже говорил. Они печатают то, что хотят. Могу прямо сейчас кучу примеров привести. Вот у меня есть две Бхагавадгиты, и там совершенно разные вещи написаны. Вот о чем это? То есть, где найти шастры? Шастры лгут. Вернее, не шастры лгут, а комментаторы лгут. Комментатор лгут. Ну ладно, шастры нет. Так, а где найти гуру? Гуру – это человек независимый от всяких СМИ. Он зависит от Бога. То есть он всегда говорит правду. И даже Махараджи говорят, ну, я не могу сказать свое мнение. Не то, что правду, свое мнение, потому что мы проголосовали. Разве за истину голосуют? Истина сама, кого хочешь, проголосует. Да? За истину проголосовали, вот это так, вот это так. То есть гуру истинных нету, получается, официальных нету. Может быть, садху есть, можно найти официальных. Ну, если я буду сейчас рассказывать про садху, то нет такого греха среди обычных людей, который там не совершается. Тут какая-то совесть еще присутствует. Там руки развязаны, просто развязаны руки. Почему? Потому что там начинается, ну, про этих садху. Ну, например, Владимир Красное Солнышко, да, по локоть в крови. Все остальные тоже. Как только начинается религия, например, ИСККОН практически на деньгах Киртананданы. Мультимиллионер, гомосексуалист, заказные убийства, оружие, что дальше? Педофилия, эти махараджи насиловали детей, ИСККОН до сих пор не может рассчитаться с ними. Вот так. А так входит во власть какое-то движение. Вот оно было движение, вот оно вошло во власть, сразу приходят самые... А знаете почему? Опять же я сказал, кого не может коснуться бхакти? Гомосексуалистов, она не может их коснуться. И поэтому надо там во главе поставить гомосексуалистов, потому что, ну там же Прабхупада так хорошо пишет, надо же так извратить, и надо поставить такого человека, который со своей колокольни, он даже бы рад хорошо сказать, но он не может, у него сердце-то молчит, понимаете. И он просто передает информацию, которую ему рассказали рассказать. Позволь я рассказать, потому что религия в настоящее время является частью средств массовой информации. Мы это должны понимать. И они говорят, что ну будьте смирными, тогда до Бога вы это. Мы это должны понимать. Вот. Итак, гуру садху шастры. Все эти вещи существуют вне систем. Их надо искать. Вот когда мы читаем Бхагавадгиту 14-го года, которая вне какой-то системы, вот, любо дорого посмотреть. Вот. Ну и также садху, также и шастры. Так, но я не это хотел я вам сказать. Хотел так. Причина успеха информационных войн. Первое. Люди хотят видеть мир объясненным. Люди не могут видеть мир необъясненным. Пусть будет плохо, но чтобы мне было понятно, где я нахожусь. Люди не могут быть в состоянии непонятности. И объясняет им, блестяще объясняет, доказывает. Объясняет так, и чтобы и потом. И как только тебе мир объяснен, угадай, что ты будешь дальше делать. Мир объяснен, вот этот мир, вот твое место. И твоя траектория движения уже обозначена. Как только ты принял то, что тебе говорят, и человек думает, что он сам решил. Нет. Он сам решил принять эту систему. Его подталкивает к принятию этой системы. Знаете? Вот. То есть не самостоятельные. Второе. Люди верят, что есть тайна. Тайна. О, это вы знаете, это сложно. Это сложно. Нет, тайн никаких нету. Вот нет никаких тайн. Как только тебе говорят тайна, или вот ты сейчас вот это вот ты не поймешь. Человек рожденный уже так уже все понимает. Как, вот это ты не поймешь, тебе надо пройти вот это, все эти институты. Проще говоря, тебе говорят, ты идиот. Ты будешь учиться у нас, тогда все поймешь. Тайн нету, тайны очень просты. Как определиться, какого ты духа? Не надо брать там кровь на анализ. Просто, а твоя половая ориентация какая? Вот и все. Очень просто. Очень просто. Очень просто. Как определить, беременный человек нет? Вот живот есть, беременный, да? Очень просто, да? Вот у нас очень просто все понимать. Но наводят вот эту тень на плетение. И когда говорят очень сложно, это значит тебя хотят запутать. Потому что хотят простую вещь обставить таким образом, так запутать, что ты ее принимаешь вообще за другой какой-то объект. Ну, в чем вот, ну, например, как нам уже, ну вот, что мы упали с духовного мира. Ну, всем понятно, что как упали, там все хорошо было, чего падать, да? Ну, чего падать? Причем там предупреждают, что там... И это надо было столько наворотить вокруг всего, что, потому что иначе не объяснишь. И говорится, что это сложно и, наверное, понять нельзя. Потому что это ложь. Ложь ее как... А правду понять очень просто. Правда, она всегда абсолютная. И поэтому мы говорим, абсолютно истина. Правда – это то, что мы чувствуем. Мы чувствуем. Правда – это то, что мы чувствуем. И мы чувствуем, нам хорошо от этого становится или плохо. Это же очень просто, да? Так же, как и другому, хорошо или плохо. Итак, первое. Люди хотят видеть мир объясненным. Раз, этим пользуются. Второе. Люди верят, что в мире есть тайна. Нет никакой тайны. Нет никакой. Тайна в том, что тайн нету. Вот такая тайна. Третье. Люди хотят быть в большинстве. Люди хотят быть в большинстве, потому что, знаете, и в этом вот это сатчитананда проявляется. Люди не хотят быть, они хотят чем-то полезным заниматься, они хотят быть эгоистами, одинокими, не хотят быть. Они хотят быть в большинстве. И поэтому смотрят, ну, в основном-то все вот так, ну, и я, наверное, а я что, буду один?
Большевики.
Да, большевики, большевики, да, 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 большинство, в большинстве. Но... И еще следующий пункт есть. Люди хотят быть не только быть в большинстве, но и на стороне правды. Потому что в большинстве, на самом деле, если мы сейчас посмотрим вот эти все вещи, они имеют под собой очень примитивный инстинкт самосохранения. Очень понятные. В большинстве, значит, у меня ружье. Но знаете, лучше не просто иметь ружье, но лучше иметь ружье и стоять на стороне правды. Потому что тогда я и физически защищен. И как-то вот верующие, неверующие, ну как-то подсознательно понимают, что если на стороне правды, как-то и Бог, наверное, за мной там где-то стоит, да? И поэтому СМИ рассказывают, где правые, а где неправые. И ты всегда, тебя подталкивают туда, куда тебе надо подтолкнуть. Но ты делаешь выбор все равно сам. Вот. Повестка дня. Повестка дня всегда меняется. Вот сейчас у нас повестка дня, надо идти в армию защищаться. Какая повестка дня регулярная? Вот вы сейчас должны сейчас думать начать. Какая повестка дня регулярная в этом? Во всех религиозных учреждениях, скажите, пожалуйста. Не сходят вообще никогда. А?
Ты грешен,
ты раб, так, да. Нет, это то, что ты должен достичь в связи с этой повесткой. А каким образом это достигается? Нет, даже не это. Очень простым, примитивным способом. Очень примитивным. Примитивным, который цепляется за животные качества человека. Первый страх. Страх. Страх это вайшнава парадха. Все, что ты должен, это ты должен уцепиться за гигантские лотосные стопы старших преданных, и тогда с тобой будет все хорошо. Милость. Милость. Потому что везде ты видишь, все плохо. И вот только они способны, старшие. И вторая сторона медали. А вайшнава парадха. Мы говорим, когда вайшнава парадха, ну, имеется в виду и ты вайшнав, и я вайшнав, и все мы вайшнавы. Но всегда, когда говорят вайшнава парадха, да какой я вайшнав? Вот он вайшнав. Вот старший. И всегда имеется, ну, это работает на статус неприкосновенности старших преданных. В социальной структуре происходит то же самое. Структуры состоят из нежити. Нежити. Они похожи, они достойны сострадания, но они не преданные. Структура состоит из непреданных. И поэтому им тоже нужен неприкосновенность. Ну, как попробуй там про партийного что-то сказать, да. И если партийный что-то совершит, что-то такое, да, он куда-то, его что, суд над ним будет? Нет. И он развалил колхоз. Я сам знаю человека, который развалил 3 колхоза, и его отправили на следующий. Разваливать. Он неприкосновенность, они друг к другу. Почему? Потому что, не потому что, а как же хозяйство? Да бог с ним, с хозяйством, еще постой, ну они там. Главное, чтобы вот элита, потому что будет рецидив, прецедент, и тогда вот это. Вот. Один человек развалил множество намахат, и ему также давай туда, туда, туда. То же самое. То же самое. И в религии то же самое, то же самое. И это пишется в священных писаниях. Вот. Даже если человек, занимающийся преданным служением, совершит самый отвратительный поступок, его все равно следует считать святым, понимаете? Ибо он из полной решимости идти по верному пути. Он даже, понимаете, он не идет даже по верному пути, но он исполнен решимости, совершил какую-то гадость и считать его святым. И о каком преданном служении речь? Ну, вы знаете, что характерно? Это я взял новую Бхагавадгиту, немножко подпорченную уже духом вот этим нежити. А вот старая, она лучше говорит. Вот старая. Сейчас я прочитаю. Даже если человек совершит самые дурные поступки, но занят, понимаете, он уже занят преданным служением, считать его праведником, ибо он на верном пути. Это уже стоит, а эти, ну, под себя просто рисуют и все.
Вот. Ну, вот одно слово исключили.
Да, вот так, слово за словом, слово за словом. То есть, вы сейчас, вот, вы просто предвосхищаете то, что я хотел сказать. Я сейчас хотел сказать, как, например, вот так подделываются священные писания, так подделываются карты. Потому что священные писания, в основном, они делаются из, ну, какая-то вот история, вот Махабхарата, да? Кто-то пошел туда, того-то убили, и вот на примере вот этих вот людей что-то рассказывается. Потому что это авторитетно, потому что они такие замечательные, заметные, потому что, ну, не на вас же, вы вообще практически животные, да? А там вот все правильно. Когда произошла вот эта вот Россия стала называться все, Россия стала называться все, вы думали, изменили карты? Нет, были созданы параллельные карты, другие, где этой границы не было, где деньги стали другими. Произошло два названия, уже новые карты издались. И даже во Франции издали карту. Знаете, это не это были бы деньги, пришел, заказал, да, и все, повесь. Вот. Но граница там осталась, документы остались, преобразования, которые остались, что и в Москве были, что и в Петербурге, они остались. Почему, почему Москву стали, Кремль закрыли, запустили туда бомжей, они там бандитов, и потом под видом реконструкции снесли буквально все. И особенно ободрали вот эти фрески, которые указывали на историю. Вот. Убирают. И так вот убирают. Вот одна Бхагавадгита. Раз, сделали другую. И потом один наш товарищ. Это Виталий Гоч. Учился в Днепропетровске. Ну, был брахмачарий. Вот кто-то сидит и читает Бхагавад-гиту, вот такую. К нему подходит старший преданный и говорит: ну-ка дай-ка сюда. Ты что читаешь, негодяй? Это нельзя читать. Их написал непреданный. Читай вот это. Понимаете? Вот здесь везде написано о парампаре. Вот здесь уже написано не о парампаре. Здесь написано об этих аккураторах всяких, понимаете? Слово за словом подменяется до неузнаваемости.
Религию делать, да?
Да, и что это может. Кто это может исправить? Кроме тебя никто не исправит. Тебе никто не нужен. У тебя адигуру есть. Адигуру, он тебе подсказывает. Ты раз, а что-то не так. А задай вопрос. Если он тебе скажет очень сложно, ну значит он не знает ответа. Ответ должен очень быть простой и понятный. Так. Ну. Основная причина успеха вот этих масс-медиа. Кто виноват? Кто виноват, скажите? Кто виноват, что нас уничтожает?
Мы сами виноваты.
А конкретно? Наша лень виновата. Мы разучились думать. Потому что мы можем работать, мы можем, нам скажут, остаться сверхурочные. Но думать это тяжело реально. Потому что думать и что-то пережить и по-другому начать смотреть на мир, это значит умереть. И ты уже новое существо. Ленивые, понимаете? Вот этой ленью. Во-первых, сначала эта лень воспитывается с детства. Подрастешь, поймешь. Он сейчас хочет ребенок понять, понимаете? Вот вы подросли. А теперь, что вам понимать надо, вам рассказывают. А вам не это надо понимать. Перерыв.